Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Свобода в клубах». «Апофеоз войны» – наша сегодняшняя тема. Так называется известная картина художника-баталиста Виктора Верещагина, который принимал участие в конце XIX века в имперском проекте России. Россия тогда продвигалась в Туркестан, и прапорщик Верещагин оказался свидетелем большого количества того, чем война, свидетельств того, чем война является. Если кто забыл, «Апофеоз войны» – это такая пирамида из черепов. Некоторые из них прострелены пулями, некоторые, на некоторых есть следы сабельных ударов. И, в общем, такая вот огромная пирамида. Казалось бы, это предупреждение человечеству вот при помощи такого сильного образа о том, что война и смерть – это ужасно. Но, тем не менее, люди продолжают воевать, политики продолжают использовать войну и смерть как инструмент для достижения геополитических целей. И мы сегодня будем говорить об образах войны, о тех новых или, можно сказать, модифицированных старых образах войны, которые сопутствуют украинскому и русскому обществу с начала восточно-украинской кампании, если можно так сказать, сопутствуют войне на востоке Украины. За нашим столом политолог Александр Морозов, а по скайпу с нами на связи двое киевских исследователей. Это Алексей Панич, ведущий научный сотрудник издательства «Дух и Литера», переводчик и филолог, и Татьяна Кахановская, искусствовед и общественный активист, если можно так сказать. Вот, друзья, для начала, во-первых, я скажу, что мы поговорим, видимо, в целом об информационном поле и о медийных картинках, и о картинках, которые вбрасываются в социальные сети, о фотожабах, о различных способах, так сказать, бойцов себя позиционировать, о героике, архаике, о вкусе, можно даже сказать, этих людей, о том, страшен или смешон Моторола на самом деле, почему киборгов назвали киборгами. И вообще это разговор такой большой, который мы ведем на протяжении года, о пропагандистской войне, о ее инструментах, о том, как медиа влияют на сознание людей во время войны и как ими манипулируют. Итак, Александр Морозов, ваш интерес в проблеме.
Спасибо. Ну, здесь два есть интереса, можно сразу сказать. Во-первых, то есть две стороны одного интереса, если быть более точным. Потому что, с одной стороны, то, что мы видим в качестве визуального этой войны, оно является, с одной стороны, новым, в каком-то смысле слова, некоторым новым событием для медиа. А с другой стороны, оно является новым и для войны. Вот эти два наблюдения я сейчас в двух словах разовью немножко, да?
Да.
Дело в том, что, глядя на большие массивы изображений вот этой войны, такой гибридной войны, как теперь говорят, да, гибридной войны, или такой партизанской, новой партизанской войны, такой несистемной войны, и, можно сказать так, образно говоря, такой стыдливой войны, то есть война, которая, в общем, как бы скрывает свои собственные корни какие-то свои, она сама себя скрывает. В ней есть такой элемент стыдливости. Вот эта новая война, она визуально довольно странно представлена. Что там, в первую очередь, обращает внимание на себя? Во-первых, некоторая гламуризация, как я это обратил внимание на это вот в своем докладе и в статье. То есть такое впечатление, что большое количество мужчин, значит, на этих изображениях фотографируют себя с военными гаджетами, им доставляет удовольствие большое количество военной амуниции. Они с этим позируют, так как они позировали бы, ну, условно говоря, со своими дорогими автомашинами, со своими какими-то техническими приспособлениями модными. Мы видим большое количество портупей, наколенников. И глядя на вот эти фотографии, которые распространились по социальным медиа в большом количестве, ну, на ранней фазе конфликта в первую очередь, мы видим такую радостную демонстрацию своего, как бы, участия в какой-то такой почти сафари, что ли, как я это сказал. И когда смотришь, то видишь, что, ну, вот такое количество обмундирования на человеке современного, которое, по всей видимости, он сам его купил на свои деньги, значит, он собирался. Ну, я сейчас говорю о первом этапе, да, когда еще не вошли буряты и, так сказать, буряты и профессионалы, да. Значит, и складывалось впечатление, глядя на эти изображения, что перед нами совсем вовсе не настолько необеспеченные или бедные какие-то круги, никакие не шахтеры, так называемые.
Как там говорили наши товарищи из левого крыла политического, что это совершенно такое народный протест.
Да, народный протест. Угу. Нет, мы видели как бы людей, которые в состоянии на 3-4 тысячи долларов купить себе каких-то наколенников, разгрузок, каких-то натовских элементов, даже формы, откуда-то добыть тяжелые пулеметы. И это означает, что там, во всяком случае, присутствовала какая-то часть людей, которые относятся к среднему классу. И таким образом я сделал для себя такой социологический вывод, ну, конечно, условный, но такой важный в дальнейшем, что в этой войне участвовали не только вот эти вот бедные, но и богатые. Вот эта гламуризация – одна сторона, да, этих изображений войны. Вторая удивительная вещь, что, и, может быть, главное тут такое наблюдение, что мы видим, что в этих изображениях мы впервые видим, как радикально изменился характер достоверности изображения. Понимаешь, какая история? Все-таки военная фотография, начиная даже, может быть, даже можно дальше зайти, вообще военное изображение, даже живописное изображение, да, и начиная с Гои еще, да, и беря Вторую мировую войну, и Первую мировую войну, и даже войну в Вьетнаме, все-таки эти войны, они, фотографы работали на получение сцен достоверности. То есть вот атака, вот факт героизма, или наоборот, факт жертвенности, да, или массовый геноцид и трупы, да. То есть изображение работало на такую первичную достоверность. Ну, собственно говоря, Сьюзен Зонтаг, немецкая исследовательница культуры, знаменитая, одной из последних своих книжек небольших, специально она посвящена, это эссе, как раз вот военным фотографиям, да, она тоже обращает на это внимание, что было время, когда фотография была такой царицей достоверности. Теперь же новая ситуация, понимаешь, мы смотрим и видим. Вот нам говорят, фашисты, фашисты, но мы не видим никаких вот фашистов. Мы, там, нам говорят, что какие-то трупы, жертвы, да, там, значит, кто-то горит, значит, страдают люди, но никаких вот этих прямых, значит, фактов достоверности нет. И наоборот, мы видим большое количество таких постановочных фотографий. Или даже уже, вот как нам показали уже, если брать видеоизображение, так называемую художественную реконструкцию событий. Получается, что художественная реконструкция событий в каком-то смысле слова делается более достоверной для современного сознания, чем вот эти привычные документальные факты, что вполне понятно, потому что природа медиа изменилась на наших глазах. Возникло недоверие к медиа очень большое. Мы живем в эпоху фотошопа. И сейчас любой школьник, если показать ему изображение любого геноцида, он может написать внизу коммент, сказать, что это фотошоп, ничего этого не было. Мы не засчитываем это изображение, никакой достоверности оно не обладает. И там еще миллион людей напишут, что это недостоверно, это подделано. Вот посмотрите, там какой-то шов есть, свидетельствующий, значит, о фотошопе, и все.
Ну, собственно говоря, одна из таких медийных битв была связана с тем, насколько достоверны фотосвидетельства и снимки из космоса, все вокруг Боинга.
Да, все вокруг, да, да, конечно, конечно. Вот один из примеров. И вот здесь есть важное отличие, потому что если мы вспомним, то еще в начале 2000-х годов, то есть когда, там, или в конце 90-х годов, когда шла знаменитая там война в Ираке, например, или потом атака на Манхэттен, то там вот достоверность изображения, она не ставилась под сомнение. Наоборот, вот человечество тогда переживало, знаешь, об этом медиатеоретики пишут, это было большое событие, что нам показывают достоверно в реальном времени, как ракета летит и попадает куда-то в цель, да? Или как вот башни-близнецы подверглись удару. В этом есть такая первичная достоверность. Теперь вот эта война и эти изображения показывают какую-то новую тенденцию, над которой медиатеоретики должны, я думаю, как-то подумать сильно. Потому что мы вступаем в новую, видимо, эпоху, когда вот изображение легко фальсифицируемо.
Саш, спасибо. Давайте сейчас киевских коллег послушаем. Вот Алексей Панич, например, что вы думаете вот про это изменение достоверности? Насколько это в украинских соцсетях или в украинских медиа развитый прием, или мы сейчас говорим только о том, что это такая русская пропаганда, бессмысленная, беспощадная и, в общем, такая неэтичная, да? Со своей стороны вы сталкивались с этим?
Я бы начал с того, что это не такое уж, может быть, новое явление, как Александр сказал. Вот непроизвольная у меня ассоциация, просто по ходу, пока он говорил, я не собирался об этом вспоминать, но сразу само всплыло в памяти. Фильм «20 дней без войны». Вот фронтовик приезжает глубоко в тыл, и он там случайно попадает на съемки фильма про войну. ой, как хорошо, фронтовик, вы нам сейчас скажете, что не так. И фронтовик начинает говорить, вот люди в помещении в касках не сидят, она тяжелая, вот это у вас не так, вот это не так. Режиссеру это страшно не нравится. Он возмущается, вот чего его, вот, фронтовик будет мне указывать, как нужно правильно показывать войну. В конце концов, он так, скрипя сердце, говорит, ладно, каски снимите. Но, в общем, режиссерский замысел он трогать не позволяет. То есть есть война, которую фронтовик в блестящем исполнении Никулина знает по жизни, а есть война, которая должна быть на экране, и вот этот зазор, он был тогда, он был и раньше. И вот мне, если вы, Елена, спрашивали, в чем мой интерес следить вообще за этими вещами, у меня интерес культурологический, и интерес как раз вот прямо противоположный тому, о чем Александр сказал, мы, наверное, друг друга будем сейчас по ходу передачи хорошо дополнять. У меня интерес связан как раз с тем, как вообще особым образом и прежде всего в русской культуре работает художественное сознание на формирование образа параллельной реальности. Тут два таких основных фактора я вижу, я их только коротко назову, может быть, потом развивая по ходу передачи. Первый связан с историей России. Первый связан с тем, что в XIX веке, вот, когда нет философии, когда есть проект формирования какого-то нового культурного целого, имперского, там, панславистского, российского, и видно, что этот проект еще не целый, и как его увидеть в целом, забегая наперед, это может художественное сознание. Вот всякий русский роман XIX века – это проект синтеза культурного целого Российской империи, и очень часто выясняется, что этот синтез без лишних деталей не складывается. Отсюда вот этот постоянный лейтмотив «лишние люди». А второе, что на это нужно наложить, особую эстетику, которая сформировалась в XVIII веке в культуре просвещения, не раньше, когда вымысел буквально требует признания себя за жизнь. Всем знакома формула «искусство не требует признания своих произведений за действительность». Так вот, в XVIII веке как раз додумались, что требует. В XVIII веке, я не буду приводить там факты из истории культуры, поверьте на слово, впервые возникает ситуация, когда сказать автору «я ваш вымысел принял за живую жизнь», это вообще высочайшая похвала. И начинают люди стреляться вдогонку Вертеру, начинают девушки топиться вслед за бедной Лизой. К чему это приводит в 20 веке в России вообще и в пропаганде на Донбассе в частности? К тому, что сначала изобретается фантастическая эффективная реальность. Вот фантастические романы Федора Березина. Давайте выдумаем прошлое, которого не было, а потом, отталкиваясь от него, будущее, которого не было, в котором Советский Союз выживает, сохраняется и успешно разбивает по всему миру Соединенные Штаты. А теперь, пользуясь этим механизмом, когда постмодерные люди руководят домодерным народом, живущим эстетически в художественном сознании просвещения и верят этому всему как жизни, вот возьмем теперь эту вымышленную реальность и будем в ней жить как в жизни, так как сам фантаст Федор Березин взял и ушел с головой в собственную фикцию. Вот он сейчас воюет с американцами в Украине, как советский человек, и ему абсолютно все равно, где там реальные фашисты, кто их видел, кто их не видел. Есть художественная реальность, которая настоятельно требует признания себя за истину факта, и вот на это люди поддаются. Вот из такого парадоксального сочетания игры разных культурных факторов вырастает то, что мы видим. Вымысел, абсолютный вымысел, который многие принимают за более истинный факт, чем любые сотни фактов, сколько им эти факты не показывают. Вот мой интерес примерно в этом.
Алексей Павлович, спасибо. Давайте Татьяну послушаем. Татьяна Кахановская, ваш взгляд на проблему и чем, что вас, собственно, задевает в истории медийных войн, в истории изображений войны?
Не то чтобы задевает, это все чрезвычайно интересно. Ну, мой-то культурологический интерес – это функционирование информационного пространства, да, как такого. И вот смотрите, что мы видим. При кажущемся полной общности информационного поля российского и украинского, на самом деле это как минимум сообщающиеся сосуды, а возможно, что и разделенные мембранами. Ну, так вот, как я вижу. Потому что из-за того, что перечислил российский коллега, я едва ли что-то могу применить к украинскому видению ситуации. Я понимаю, как специалист, что, в общем-то, ожидать от нас эстетизации войны это как-то странно, потому что эстетизация, эстетическая и этическая очень тесно связаны, да? То есть, и для нас эстетизировать войну как таковую, это, в общем-то, этически ее принять. что, на мой взгляд, для украинского общества невозможно, потому что мы все-таки заходили совершенно с другими установками культурологическими, нежели Россия. То есть украинское понимание и ощущение войны, оно другое. То есть это однозначно кровь, грязь, труд, добавок в обществе, ну, в обеих частях Украины, которые существовали в разных империях. В общем-то, живо ощущение того, что мы без конца участвуем в каких-то чужих войнах, да, там, в чужом дыру похмелья. Было и такое. Но это, понимаете, это то, что я понимаю как культуролог. А то, что я вижу как обычный человек, ни о каких гламурах и симулякрах для нас речи не идет и не может. Потому что война слишком близко. И никакая отстраненность не получается. Ну вот для любого человека, да, не слишком сильно вовлеченного в войну как таковую, человека из мира украинского, ситуация обычно выглядит так. Ну вот, да, вот только что вернулся, комиссовался молодой коллега, да, после выхода из Дебальцева. Вот пишет из учебки, пошедший добровольцем, старый дух, да, вот близкий человек мучительно решает, трудно решает для себя идти сейчас призываться или в следующую волну. Ну, это слишком близко для того, чтобы можно было теоретизировать в, так сказать, чистоте. Это один аспект. Ну и потом люди, они же возвращаются. Да, мы их видим на улицах, мы их видим в больницах. В общем, получается, конечно, не очень. Хотя, безусловно, нам в процессе нашего строительства вообще придется выработать, скажем так, то, что, наверное, можно называть милитарной культурой, собственно. У нас этого, в общем-то, не было. Но теперь, видимо, придется. Это естественный процесс, который просто значительно ускорился в результате этих событий. Но, понимаете, главное, что я хочу донести для людей одного и того же круга, одного и того же статуса в России и Украине, эта война воспринимается совершенно по-разному. Для нас она намного ближе, намного предметнее, намного вещественнее.
Татьяна, спасибо. Давайте пока вот на этом остановимся. Я бы только сказала, что, говоря об эстетизации войны, я вспомнила одного прекрасного киевского художника, его зовут Андрей Ермоленко, и он очень любит такой национально-романтический миф, обращается к эпохе модерна. Многие люди, даже которые следили за трансляциями с Майдана, могли видеть его образы. Это такой романтический образ Шевченко, вот такие героические украинские бойцы и парни, не менее прекрасные девушки, или смерть с косою в таком украинском народном наряде. И он сделал, собственно, шевроны для Национальной гвардии. Это вот один из примеров, когда искусство просто напрямую идет в военную зону. Давайте мы послушаем Романа Лейбова, который является как бы удаленным и от Москвы, и от Киева исследователем, при этом будучи уроженцем Киева. И он тартусский филолог, и при этом он медиа-исследователь, собственно говоря, один из отцов-основателей Рунета, и поэтому интересно его послушать. Вот мы с ним тоже начинали разговор с того, как вот эта эстетика визуального, военного, разворачивалась с самого начала. Студия, пожалуйста, дайте нам первый фрагмент.
Во-первых, были разные пласты. Мы не видели, как это происходит. Мы видели только какие-то штуки, которые нам показывали. Нам показывали разные люди. Это могли быть средства массовой информации, те или другие. Это могли быть сами вот эти персонажи, которые там воюют, которые оставляют... Они тем самым эту эстетику признают, вот эти знаки признают. Это может быть перехватывание и приписывание других смыслов, издевательство и так далее. В общем, понять, что там на самом деле, как это все происходит, как это выглядит, мы не можем. Мы видим вот то, что мы видим. Перед нами есть несколько образов, ярких довольно. Я бы вот остановился на персонажах, допустим, да, которые такое демонстрируют действительно почти постмодернистское разнообразие. От Стрелкова Гиркина, который выстраивает с самого начала такую белогвардейскую эстетику, белогвардейско-реконструкторскую. Иногда это какие-то костюмы, действительно стилизованные под Первую мировую войну. Иногда что-то стилизованное под Вторую мировую войну. И всегда, значит, такое, ну вот как из советских фильмов примерно. Советские фильмы вообще там, конечно, такая важная часть, составляющая всего этого. А с другой стороны, мы видим других персонажей советских фильмов. Это знаменитый, допустим, ополченец Бабай, да? ополченец Бабай, который является собой такого персонажа из советского фильма вроде «Адъютант его превосходительства». Вот там был такой батька-ангел, которого играл Анатолий Папанов. Если батька-ангела как-то какое-то время, значит, его не брить еще и заставит говорить еще смешнее, то получится ополченец Бабай. Такой немножко опереточный. Вот опереточные персонажи про гражданскую войну. А с другой стороны, это кажется более ранний этап вообще. Вот вся эта такая театральность. Собственно, там был такой же знаковый совершенно эпизод. Это совершенная свадьба в Малиновке. Это свадьба ополченца Моторолы. Вот со всем этим, да, с невестой, которая в традиционном платье, но с георгиевской лентой, с женихом, который, как положено, в оперете ниже на две головы невесты. Ничего такого в этом нет, но вот просто это для оперета характерно. А с его характерной внешностью, такой немножко как бы персонаж третьего плана, со снимка свидетеля Спрязина и одновременно, ну вот, действительно, немножко опереточный такой человек. И со всем этим камуфляжем разнообразным, и вершина белой кроссовки. А с другой стороны, есть такая вполне боевая и вполне традиционная, кажется, эстетика со всеми этими автоматами и так далее. Она характерна вообще для всех парамилитариев. Да, там есть еще такой важный оттенок, конечно, интернациональности, того, что они как бы вот представляют все многообразие мира. Я бы стишок прочитал. Стихи приятнее читать, чем думать об этом. А и они вообще-то, в принципе, вот про эту эстетику интербригады, такой немножко интербригады, немножко «Батька Махно», и про высокие традиции. Не стая воронов слеталась на груды тлеющих костей. За Волгой ночью в круг огней удалых шайка собиралась. Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний. Из хат, из келей, из темниц они стеклись для стяжаний. Здесь цель одна для всех сердец, живут без власти, без закона. Между ними зрится и беглец с брегов воинственного Дона, и в черных локонах еврей, и дикие сыны степей, калмык, башкирец безобразный, и рыжий финн, и с ленью праздный везде кочующий цыган, опасность, кровь, разврат, обман и прочие принадлежности, значит, вот этого цветущего русского мира. Тут действительно важно такое многообразие. Вот у меня такое ощущение, что это важный момент. Вот мы знаем, там есть такой, допустим, персонаж Толстых, кажется, его фамилия, который, тем не менее, носит кличку Гиви. Потому что там должен зриться какой-то, вот, значит, в черных локонах еврей или что-нибудь в этом роде. Ну, мне, как филологу, интересно, конечно, про стишки поговорить. Не столько про картинки, сколько про стишки.
А вам встречались какие-то удивительные образцы фольклора, который родился на этой войне? Или, например, что-то такое переписали из классики вот героя вот этого военного действия?
Нет, я специально не предпринимал таких усилий, собираюсь как раз. Мне встречались душещипательные баллады разного рода, повествующие о подвигах ополченцев. Мне встречались такие сложные перепевы. Там у них есть ключевой текст еще советского времени «Донбасс никто не ставил на колени», и это такой вот, это лейтмотив, который проходит через разные тексты. Там, конечно, удивительные отклики советской эстетики вообще во всем этом.
Роман Лейбов, собственно говоря, процитировал братьев-разбойников Александра Сергеевича Пушкина, говоря о типологии вот этого так называемого русского мира. Я бы только хотела добавить вот такую вещь. Вот Моторола, он, конечно, воспринимался в своем первом образе почти таким милым чудаком, но вообще мы записываемся в те дни, когда стало известно о том, что он расстрелял пленных своей рукой. И, с одной стороны, мы имеем пропагандистскую картинку, или там, вот действительно реальную картинку мы имеем, когда ополченцы ДНР возвращают украинских пленных. Есть фото, все прямо отлично, без фотошопа. А с другой стороны, об этих расстрелах мы узнаем совершенно какими-то, вот не из фотографий, не из этих образов. Да, я еще хотела сказать, что, конечно, Роман Григорьевич абсолютно с Алексеем Паничем в одну в дуду про то, что эти образы, вот эта вот фантастичность, придуманность русского мира, которая восходит к XIX веку, она до сих пор работает, оказывается, в сердцах реконструкторов и убийц. Александр.
Ну, действительно, очень все верно было сказано все это. И главное тут такая тенденция. Мы видим, что вот вся эта русская весна, так называемая, она была напитана литературными и визуальными образами прошлого различного. Действительно, правильно, как сказал Роман Лейбов, там были, даже можно вот более подробно каталогизировать вкратце и сказать, что там было, да, и казачество как бы представлено, там были представлены и современные бои, вот эти вот такие как бы воины из «Терминатора», такие голливудские. Не случайно о самом «Мотороле» было написано в одной листовке, значит, что сами они писали, что хотя наш «Моторол» – это православный «Витязь», но выглядит он как голливудский «Терминатор».
Ну, вот. Вообще он выглядит, конечно, как персонаж «Судьбы в Малинке».
Да-да-да,
«Судьбы в Малинке»,
да-да-да. Но, тем не менее, они там рядились в такие, как бы, значит, суперсовременные, ну, выглядели как суперсовременные воины, как бы хотели выглядеть. Были там левые, так называемые, то есть люди с левым идеалом, и, соответственно, у них такая левая эстетика там воспроизводилась. Там была и так называемая русская православная армия, и баркашовцы, которые воспроизводили свою такую неонацистскую стилистику. Mm-hmm. То есть это такой полный был комплект всего, что у нас было здесь. И одновременно там, если смотреть особенно, Лена, вот на карикатуры и плакаты, которые производили ДНР, то мы там видим, там одна сплошная рецепция советского. То есть никто из них не смог выработать никакой новой такой визуализации, художественной идеи, себя как-то осмыслить, найти свою визуальную идентичность иначе, чем через прямое цитирование образов, собственно говоря, ну, военной пропаганды советского периода. То есть это вот мы и фашисты, условно говоря, вот «Родина мать зовет» и так далее. Не случайно там у них гербы с советскими колосьями широко используются, и фашистская гадина под сапогом солдата-освободителя, вот эти вот традиционные совершенно для военной карикатуры кукрениксов, ну и этой школы изображения. В этом смысле слова видно, что там очень много идентичностей таких как бы заварилось в одну кашу в Донбассе. И в этом плане, конечно, совершенно права Татьяна Кохановская, потому что, ну, понятно, что это разная война, потому что для Украины эта война, это просто защита Родины в традиционном смысле слова, и война там выглядит как тяжелая мужская работа, не более чем. И был единственный момент, когда была такая заметная визуализация, это вот защита Донецкого аэропорта.
Да. Ребят, у Кали киски спросим.
Да-да-да. А в целом там действительно вот этого всего, этой партизанщины нет. И, конечно, я согласен здесь с Алексеем Баничем, что это действительно в визуальном смысле слова война, которая ведется пропагандистски постмодернистами, которые как бы эту войну видят уже заранее, как фильм «Кустурица» буквально. То есть вот это вот балканский конфликт глазами Кустурицы, в котором элемент такой цыганщины, какой-то странного такого юмора какого-то.
Вот они все играют. Меня что поражает в роликах ДНР и ЛНР, это такие пацаны на понтах. И в них действительно есть актерский элемент. Вы же сказали о том, что сначала там, видимо, были люди из среднего класса, а я просто узнаю эти типажи по 90-м годам. Это такие люди с рабочих окраин крупных городов, у которых есть драйв, кураж, желание как-то себя проявить с очень высокой степенью агрессии внутренней, с желанием и опытом, главное, ее применение. И вот этот вот актерский действительно прицыганенный такой компонент, полуплотной. Да? То есть вот я на сцене.
Вот. Так и есть.
Так и есть. Давайте у киевских коллег спросим вот по поводу... Во-первых, меня интересует советская компонента в том, как освещается украинской стороной этот конфликт. Ну, вот то, о чем уже сказал Роман Лейбов и Александр Морозов сегодня. Как советский мир, работает ли он в медиа, в изобразительном ряде Украины? Вот. И второй момент – это вот героизация. Да? Вот, насколько я знаю, история с киборгами донецкими – это самая яркая такая, почти мем уже такой, который знают все. Да? А, Алексей Павлович, пожалуйста.
Я бы, наверное, начал с того, что очень по-разному работают, опять же, вернусь в свои мысли, художественное сознание в российской и в украинской культуре и ментальность, и как освещается война. В российском сознании и в том, что делается в Донбассе, я бы это назвал такой порождающей функцией художественного сознания. Вот есть какой-то образ, есть какой-то метанарратив, и есть люди, способные этот метанарратив и желающие принять за чистую монету. Вот они его берут, они в него играют, они его реализуют, можно сказать. А украинское художественное сознание, оно всегда по отношению к русскому и имперскому было иронично. Его главной силой всегда была ирония. Вот была такая незатейливая шутка в начале 90-х годов, когда была еще парламентская ассамблея совместная российско-украинская. Вот тогда шутили, что эта ассамблея придумала объединенный герб российско-украинской дружбы. На этом гербе изображен российский двуглавый орел, посаженный на украинский трезубец. Я ничего не хочу плохого сказать про российский герб вот в этом контексте. Я хочу показать, что реакцией на помпезность большого стиля ампир в русском исполнении в Украине всегда была ирония, всегда было снижение, сознательное снижение. Вот одна сторона. А вторая сторона – то, что у нас художественное сознание работает не на порождающую функцию, а на сопровождающую. То есть сначала идет какой-то драйв снизу, а потом уже под него рисуют, под него изображают. То есть рисуют не для того, чтобы людей позвать и побудить к чему-то такому, к чему бы люди без этого вообще не позвались и не побудились и не пошли. То есть когда человек создает плакат, он не для того создает, чтобы вот люди вот не по-гоголевски, вот увидят все и другими людьми станут, вот увидят и преобразятся, и проникнуться, и начнется новая жизнь. У нас наоборот, у нас очень много иронического переиначивания. Вот назвали укропами, а нет проблем. Оказалось, что колорадский жук боится укропа. И это сработало в обратную сторону. Киборги, вот тут тоже есть большой элемент иронии, понимаете? То есть героизация, но эта героизация уже постфактум. Сначала мужики реально герои, сначала мы видим их в Киеве, здесь вот раненые, вот это не так, как в Москве, можно сказать, вот параллельная реальность, где это далеко не видно. Вот они раненые, вот люди ходят к ним каждый день в госпиталя, там еду носят, лекарства, ухаживают за ними. Это все очень рядом. И потом уже вторично идет, как оценка сделанного, уже от реальности идет вот такая вот героизация, как на Майдане, как после Майдана. Вот, по-моему, главные такие отличия функциональны. То есть могут быть схожие образы героические. У нас тоже, я как бы с Татьяной согласен, но не вполне, была своя такая милитарная культура, связанная с ОУН, вот с этой традицией, локальная, по крайней мере, была. А как работает коммунистическая идеология напоследок? Она сегодня свою отработала в Верховной Раде. Вы, наверное, знаете, что как раз сегодня под эту нашу беседу Верховная Рада Украины приняла закон о запрете коммунистической символики и пропаганды этой символики. Вот она уже свое и отработала. То есть где-то это раздувается помпезно, Украина, наоборот, старается всю эту помпу гасить и воспевать только то, что уже реально сделано с болью, с потом и кровью, добыто своей.
Алексей, я спасибо. Александр Морозов, дополнение.
Я хочу спросить, да? Просто Алексей, пользуясь возможностью. Да. Вот у меня такой вопрос, Алексей, который меня интересует, что все-таки вот получил... Так правильно я понимаю, что я посмотрел фильм «Лазницы».
Майдан.
Да, Майдан. Я посмотрел фильм сейчас на Голубовского, на Толи, который продюсировал художники Майдана под названием «Музей революции».
Да,
да.
Да.
И вот я хочу спросить, как получилось? Получается так, что вот тема эта революции достоинства, да, то есть Майдан как революция достоинства, и вот вся история украинского сопротивления вот этой имперскости, да, и неосоветизму, который пришел вместе с Крымом и Донбассом, получилось так, что она не визуализирована, не выражена. То есть революции достоинства не хватило как бы визуального языка и вообще такого языка идентичности для того, чтобы себя как-то показать определенно. Вот мне так показалось или нет?
Ну, Саша, я не знаю. Вот я, честно говоря, не очень с этим согласна. Поскольку я ездила в Украину часто, я как-то видела это. И плакаты, и выставки прямо на Майдане, которые, например, там стояла огромная летом выставка, которая связывала напрямую события Майдана с событиями на востоке Украины. И как бы это было очень грамотно визуально сделано. Абсолютно такой европейский стиль, который показывает людям наглядно, что вот вы боролись на Майдане, сейчас армия – это продолжение защиты тех идей, которые вы отставили на Майдане. Алексей Павлович, я права или нет? Или Саша, например, прав? И у Тани мы тоже спросим.
Это интересно.
Да. Ну, может быть, отчасти у Александра такое впечатление возникает, потому что он, может быть, подсознательно ищет сразу готовый большой стиль. Вот, похожий на там, какой-то альтернативу российскому позднему ампиру советскому вот в украинском исполнении, но сразу в таких вот больших формах. Здесь такое вряд ли можно ожидать, но какие-то отдельные... Во-первых, есть отдельные такие протуберанцы. Вот еще во время Майдана был потрясающий клип на несколько минут, где перемежались кадры из «Властелина колец» и майданные. И то, как вот толпа орков атакует крепость, где засели раханцы и главные герои, и в стык идут кадры, как черные люди в тех же черных шлемах, практически идентичные, атакуют Майдан. Вот оно очень хорошо легло, и это вот дает такой локальный, такой вдохновляющий эффект. С другой стороны, постепенно наращивается стиль. Вот сейчас, только несколько дней назад, объявлен открытый конкурс, как увековечить, что делать с мемориалом Майдана. И уже подано несколько десятков работ. Кстати, очень культурно на них все онлайн даже можно проголосовать, посмотреть, зайти на специальный сайт там Киев Рады, выбрать подходящий проект и проголосовать. То есть все это делается очень демократично, а демократия всегда медленна. Вот люди, мы только что несколько недель выбирали дизайн новых патрульных машин киевской полиции. И то это заняло несколько недель. И, кстати, вот за какой дизайн я проголосовал, вот он больше всего голосов и набрал. Вот очень демократично. А Майдан – это же серьезная национальная задача. Это будет не один месяц решаться, и много будет споров. То есть тут не будет вот раз какой-нибудь Никита Михалков приехал, или Лозница в роли Никиты Михалкова и... сделал под ключ прям готовую вот такую большую художественную форму. Пусть она идет снизу, пусть она идет более провинциально, не побоюсь этого слова, более локально, но главное, чтобы людям сердцу это что-то говорило. Вот украинцу гораздо важнее не то, чтобы это было на весь мир, а чтобы это была классическая формула, кордоцентризм украинской культуры, чтобы вот для сердца оно что-то значило. Вот такие формы их есть у нас.
Спасибо, Алексей Павлович. Я, кстати, совершенно поддерживаю тезис про иронический характер в украинской массовой культуре, которая, ну, в интернете полно роликов, которые иронизируют над русской пропагандой, в том числе ужасно смешно, тонко и красиво. Это как бы совершенно такая отдельная история образов войны, если можно так сказать. Давайте Татьяну Кохановскую послушаем. Таня, вот по поводу так сказать, ответа, что вы можете сказать, есть у украинской культуры сейчас ответ российской, и есть ли вот эти большие образы Майдана и продолжение его в современной культуре?
Ну, тут как бы надо понимать, что действительно для нас настолько уплотнились события, если 20 лет после формального получения независимости по видимости не происходило ничего, ну, как мы теперь понимаем, подспудные какие-то процессы общественные информации шли, да, то сейчас время настолько ускорилось и уплотнилось, что, в общем-то, вот мы переживаем сейчас тот редкий момент, когда человеческое и историческое время синхронизировались. Это очень быстро. И то, что, скажем, искусство отстает, несколько, скажем, визуализаций даже Майдана, это вполне объяснимо. Слишком быстро все происходит. Но, тем не менее, большие перемены есть. Ну, иронически и инструментарий, это для нас традиционно. То есть вот эта вот карнавальная стихия, это то, что использовала украинская культура на первом этапе постколониальных трансформаций, такой демонтаж иерархии. Ну, вы знаете, да, наши 90-е, наши постмодернисты, бубовисты или абсолютно культовая фигура Лесли Серебрянского, да, это вот возвращаясь к вопросу о том, как именно здесь воспринимается советская символика. То есть сейчас мы поняли, что работа по десоветизации на самом деле в умах и душах людей прошла, причем именно способом карнавальным. Да? То есть мы когда-то писали с коллегой, что вот этот вот постмодернистский карнавал и был украинский бунт, да, смысленный милосердный. Но это было давно. К Майдану, судя по всему, мы подошли уже к следующему этапу появления общественного запроса на героя. Ну, потому что одно дело иронический пафос, да, пафос карнавализации, как способ противостоять там мертвящей стихии. Кстати, между прочим, это важно, то есть СССР однозначно воспринимается как, ну, стихия миромёртвых. Чем нужен карнавал? Ну, за тем, чтобы отгородить мир живых от мира мертвых. Так вот, к Майдану, где-то вот к середине Майдана, стало уже вполне понятно, вот когда появились, собственно, работы Ермоленко, о которых вы упоминали, да, точнее, когда они стали востребованы. Появился свой запрос на героя. Тогда даже была некоторая общественная дискуссия по мере того, как радикализовывался Майдан, что вот мы теряем нашу Украину, тихую, ласковую, вишневую, калиновую. А таким людям возражали, что это было, в общем-то, поза подчинения, да, что это было то, в каких формах украинство пыталось сохраниться в имперском плену, а теперь мы возвращаемся к себе таким, как мы были на момент первичного, да, формирования украинства. Нация казацкая, то есть мускулинная, милитарная. Однако и это уже прошлое, наступил следующий этап, когда, собственно, наступила война, да, война это, как мы уже говорили, это не Александр правильно говорит, тяжелая мужская работа, в которой, в общем-то, ничего привлекательного нет, и теперь получается, что мы двинулись дальше в формировании украинского понимания героического. Вот смотрите, вы правильно говорите, что Моторола, Диви, они все равно как персонажи сериалов, да, вот они все время в телевизоре, значит, они не смотрят. Украинские бойцы практически, ну вот как персонажи, в медийном пространстве отсутствуют, они анонимны. Персонализированные герои наши, как ни странно, они есть, но, как ни странно, это волонтеры. То есть это не люди войны, а люди-медиаторы между миром и войной, да, в том смысле, как. Почему так? То ли потому, что это, в принципе, украинская концепция героического, то ли потому, что наше сознание все еще не вмещает войну во всей ее брутальности и отвратительности, не вмещает, не может ее эстетизировать и даже, собственно, героизировать. Потому что пока что наш герой войны, он, во-первых, жертвенный, да, как герой Небесной Сотни, а во-вторых, так же, как герой Небесной Сотни, деперсонализирован. И это, кстати, странно, потому что вообще-то вот, я не знаю, я надеюсь, что кто-нибудь еще заговорит об этом, о том, какое значение для России, ну, как бы тема не наша, может, кто-то из русских коллег заговорит, имела тема Второй мировой, да, или если простить меня за цинизм, так называемый культ вол, в том, что сейчас российское общество индуцируется милитаризмом. И вот я на что хочу обратить ваше внимание. Ну, у нас же долго до, собственно, Майдана вполне общим было информационное поле, но разные общества, и поэтому российская пропаганда здесь давала странные, причудливые интерференции. И вот где-то, значит, в районе перед Дебальцевым, по-моему, ну, когда понятно, что при остановлении огня прекратится, сейчас опять начнутся боевые действия, мелькает по телевизору коротенький сюжет, он так мне врезался, прямая речь бойцов. Ну вот просто человек средних лет, в средних чинах, капитан какой-нибудь. Ну как вы там, готовы воевать? Он говорит, да. Ну что ж поделаешь? Деды же воевали, я замираю, это говорит украинец. Деды воевали, это для нас, ну, деды воевали одним словом, это для украинцев символ российского милитаризма. И тут он продолжает. Мой дед воевал, он защищал свою землю. Если я сейчас не защищу свою землю, как я приду к нему на могилу? Понимаете, вот эта вот замена «мы», «наша победа» на что-то очень частное, личностное, индивидуальное и намного более ответственное. Ну, для меня, например, это самый серьезный водораздел между русским миром, да, и украинским.
Татьяна, спасибо. Ну, Саш, готов высказаться уже?
Только коротко могу сказать, что мне очень нравится то, что Татьяна говорит. Мне это понятно очень, эта разница между российским и украинским всем этим этой идентичностью, как бы внутри войны.
Да.
Но надо сказать, что здесь в России тоже все оказалось не так просто. С одной стороны, конечно, имеется такой мощный неосоветский дискурс в отношении этих событий. Там фашисты, бандеровцы и так далее. Но с другой стороны, вот что удивляет при, так сказать, таком пристальном наблюдении, что здесь в России тоже нет героев. То есть так устроена эта политическая сторона этой войны, что те, кто должен был быть героями, они, в общем, значит, либо оттеснены, как теперь Гиркин, в сторону, и медиа не дает им состояться в качестве национальных героев, либо, это вот какая-то странная история, что поскольку это война, в кавычках, такая стыдливая, война вежливых людей, то как бы неофициальным героем этой войны является такой, вообще в путинской системе, так называемый решальщик вопросов играет большую роль, он является теневым. И вот, например, там герой захвата Крыма, значит, господин Белавинцев, который уже забылся, но он как бы был, да, был забыл, оператором, он, по идее, должен был быть таким публичным героем, ну, вот он это осуществил, сделал, молодец. Но он теневой решальщик, как бы, и они там все оказались такими теневыми решальщиками. Поэтому никто из реальных организаторов этой войны действительно не стал, нет героизации. Вот это вот такой важный момент, который показывает, что и для русских, и для российской стороны эта война очень двойственная. То есть она в таком метанарративе, как Алексей говорит, она, конечно, имеется как неоимперская. В этом парадокс. А на втором уровне обнаруживается, что нет ни героев, не возникает, скажем, никакого культа погибших. Они скрываются тщательно. Нет ни одного героически погибшего человека, которым бы гордились.
Но и так далее. Мы же не воюем.
Мы же не воюем, да. Вот, да. Вот в этом и странный, так сказать, парадокс этой неоколониальной войны. Да. И он визуально тоже вот выражен таким образом, что нет этих визуальных символов вот этого героизма российского. А и нарастает к концу событий. Вот сейчас уже год прошел. Появляются уже образы тоже такие жертвенности, страдания. Там обгорелый танкист, как бы, значит, какие-то. Все больше и больше акцент делается на жертвах Одессы. То есть создается такой, как бы, жертвенный образ.
Но, я уверена, что к майским дням это будет соответствующим образом.
Эта война, она визуально колебалась постоянно. Они не смогли найти ее образ. Потому что, если мы вспомним, с одной стороны, в ней был такой неосоветский пафос. Ну, мы ведем пленных. Да, вот это вот знаменитое изображение, не менее знаменитое, чем свадьба Моторолы. Да, вот это вот шествие пленных украинцев по Донецку. Как бы, типа, как парад Победы, так называемый. Да.
Вот это, который, мне кажется, смутил тогда это обе стороны.
Обе стороны, такая прямая рецепция советского, да. Она оказалась, вот она имела место быть. А с другой стороны, она оказалась ужасно, испугала всех. И на другом конце находится какой-то странный образ этой войны, как такой почти несуществующий, в которой как будто бы никто и не участвует, а участвуют только какие-то действительно такие высокой степени абстрактности образы. Потому что никакого бандеровца нам так и не показали ни разу. И также нам не показали никакого правильного героя с этой стороны, который победил этого бандеровца. Или что-то там, сказать, как бы он героически погиб от руки бандеровца. Ну, то есть ничего этого нет.
Да, постарались показать визитку Ярошева, но очень быстро все превратился в анекдот. Как и про самого Ярошева, в общем-то, стало понятно, что он скорее боевой командир, чем какой-то там убежденный бандеровец. Друзья мои, нам пора завершать программу. Я хотела бы очень коротко, чтобы вы ответили. Вот вам человек в вас мешает быть исследователем? Мы вот, к сожалению, не успеваем послушать еще один фрагмент с Романом Лебедевым, где мы как раз об этом с ним и говорим. Он говорит о том, что был момент, когда я перестал смотреть... Он говорит, украинские каналы, именно когда началась вот эта вся история с востоком Украины. Почему, спрашиваю его, потому что, я говорю, не могу больше, говорит Роман Григорьевич, не могу. Вот может ли ваше человеческое, так сказать, участие в этой истории как-то влиять на результат эксперимента? Я, собственно, сейчас про чистую антропологию вас спрашиваю, про самонаблюдение и про вот это самопонимание какое-то. Давайте украинцев спросим. Давайте, Татьяна.
Ну, это вопрос о том, насколько вообще наука может существовать вне нравственности. Понятно же, что мое этическое начало – это мое человеческое, да, а не исследовательское. Я не считаю, что вообще возможен сферический холодный исследователь в вакууме, да? Нет, я не думаю, что мне это мешает. Я не думаю, что я уж слишком предвзята. Но просто в такой ситуации мы оказались, как в оглушающем и слепящем приборе, да, легко потерять нравственные ориентиры, да. И я так думаю, что мое человеческое и мое чистое рацио вместе очень сильно помогают мне держаться и как человеку, и как исследователю.
Катя, спасибо. И Алексей Панич, пожалуйста.
Я бы так сказал. Чтобы человек не изучал в окружающем мире, он изучает это посредством изучения самого себя. Он изучает мир, изучая собственные впечатления от этого мира. И к гуманитарию это относится на порядок в большей степени, чем к естественнику, а там к искусствоведу в еще большей степени. Для меня это стал вопрос, когда я был студентом-филологом второго курса и взялся анализировать повесть Чехова, и вопрос для меня тогда звучал так. Вот я поанализирую это чувство мои, убивать будет или нет? Стандартный вопрос студента-филолога. Я себе ответил, если твой анализ убивает твои чувства, значит, во-первых, с твоими чувствами что-то не так. Во-вторых, с твоим анализом что-то не так. Нормально поставленный анализ, он чувство просветляет и тем самым помогает понять что-то в том, что вызвало в тебе эти чувства, а не убивает. В этом смысле гуманитарий сам себе сейсмограф, культурологический, художественный сейсмограф. Он что-то поймал, ощутил, проанализировал в себе. И выдал из этого, может быть, кому-то интересную картинку. Не личностно эти вещи просто исследовать нельзя.
Алексей Павлович, спасибо. И Александр Морозов.
Не знаю, но мне кажется, главное здесь то, что мы оказались вброшены все в ситуацию, когда, как бы сказать, насилие снова стало существенным фактором политики. И нашей, не только политики, но и нашей жизни, потому что война затрагивает нас всех. И как людей, которые имеют друзей, и с другой стороны, как людей, на которых действует пропаганда, и так далее. И в этом смысле слова мы не можем отвернуться от насилия, как исследователи. Мы должны все-таки смотреть, открыв глаза на него, потому что так поступали и до нас, собственно говоря. Так поступала до нас и Жорж Батай, и Ханна Арендт, и вся послевоенная и немецкая, и британская традиция. И включая, вот как я уже и говорил, и Сьюзен Зонтак, и недавние исследования все. Надо смотреть с открытыми глазами на это насилие, это страшно, но тем не менее мы должны об этом говорить.
Александр Морозов, спасибо. Апофеоз войны, образы войны. О них мы сегодня говорили в московской студии «Радио Свобода» с политологом Александром Морозовым. Из Киева с нами по скайпу на связи были культуролог Татьяна Кахановская, искусствовед. И Алексей Панич, переводчик, филолог, сотрудник издательства «Дух и литера». И из Тарту филолог Роман Лейбов, аналитик медиа и один из отцов-основателей «Рунета». Вела программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, в которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».